Из информационных программ на радио «Говорит Москва» вы узнаете, что, где и когда происходит по всему миру каждую минуту. Из авторской программы Екатерины Собчик «Психология событий» вы узнаете, почему все это происходит именно так, а не иначе.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«Психология событий».
19:06 в студии «Говорит Москва». С вами по-прежнему я, Екатерина Собчик. Напоминаю, что мы можем с вами общаться по СМС 925-888-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», и звоните мне в прямой эфир через некоторое время по телефону 495-7373-94-8. Ну, о чем я сначала хотела бы с вами поговорить? Ну, друзья мои, вот опять из коридоров нашей власти пахнуло средневековьем. Значит, замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина сделала следующее заявление. Это почти точная цитата. То есть я немножко, естественно, где-то сокращала, где-то что-то выбрасывала, но вообще вот это в кавычках. «Женщинам не стоит выбирать образование в ущерб материнству». Первая фраза. Вторая. Чем раньше девочка, обратите внимание, девочка, не женщина, чем раньше девочка родит, тем здоровее будет ее поколение и тем лучше для нее самой. Вот интересно, чем это для нее самой лучше. Тут, то есть, тут, понимаете, вот каждое слово, оно вызывает кучу вопросов. Дальше. Чем раньше, опять же, девочка начнет рожать, тем больше родит, и шансов, что она вообще родит больше. Матери, это просто шедевр. Вы знаете, вот я вот это все, когда на все это наткнулась, у меня сразу образовался приступ одновременно феминизма и ханжества. Вот какая-то такая смесь во мне взбурлила. Потому что, что говорит Юлия Арсенина, матери не должны осуждать дочерей за беременность в раннем возрасте. Господи помилуй, свят, свят, свят. Вне брака. Ребята, это цитата. Повторяю. Матери не должны осуждать дочерей за беременность в раннем возрасте вне брака. А дальше там какая-то фраза, что вот, ну, ребенок, беременность – это дар, который некоторым дается лишь раз в жизни. Ребят, это что за чушь такая свинячая? Это что за идиотские формулировки? Это вообще о чем идет речь? То есть, во-первых, мы понимаем вот из этого текста, что единственное предназначение женщины – это воспроизводство. Все. Вот она рождена... Нет, понятно, что мы, как биологические существа, должны себя воспроизводить. И в этом наше общее предназначение, между прочим, вместе с мужчинами. Да, женщина должна родить, но и мужчина там тоже имеет к этому некоторое отношение. Но из этой логики, если ее дальше развивать, следует, что вот мужчина, он рожден для того, чтобы жить, наслаждаться, обучаться, делать карьеру, я не знаю, там много чего делать интересного и хорошего. И вообще говоря, он сам выбирает свои приоритеты. Женщина прежде всего должна рожать. Вот она как такое производство, да, как такая свиноматка. Вот она должна рожать, причем чем раньше она родит, тем больше она успеет еще родить. А я понимаю прекрасно, да, у нас есть демографические проблемы, мы там что-то слышали про демографическую яму, мы знаем, что демография, она коррелирует со степенью благополучия страны, поэтому нам нужны демографические показатели, все понятно. Но в таком, как сказать, вот, ну, в такой стилистике, мне кажется, в принципе нельзя об этом говорить. Даже про эту раннюю беременность. Я абсолютно согласна с тем, что мать, если уж с ее дочерью случился такой казус, она забеременела в раннем возрасте вне брака, наверное, там подвергать ее какому-то уничтожению совершенно не надо, и надо ее поддержать, и надо ей помочь, и все такое прочее. это очевидно. Но а не то, чтобы, вообще говоря, речь шла о превенции ранней беременности, о том, чтобы контрацепция была, и чтобы девочка про нее знала, чтобы просто не было этой ранней беременности вне брака. Жизнь по-всякому у каждого человека складывается, мы понимаем, но чаще всего вот это все заканчивается достаточно драматичным развитием жизни. И вот, извините, перед этим целый час мы говорили о том, как гнобит иной раз вот эта мать-одиночка своего ребенка, и как выяснилось в конце эфира, хотя мы и вначале об этом тоже говорили, не только дочь, но и мать. То есть, понимаете, вот это что-то такое дремучее вот опять на нас вылезло и смотрит вот этими странными какими-то красными глазами. И почему надо вообще противопоставлять образование и материнство? Почему должно одно идти за счет другого? Я вообще не понимаю. Как-то все мы прекрасно все это совмещали. Там, ну, в нашей вот этой ранней традиции советской было принято вот сначала там, если мы собирались получать образование, то мы получали это образование, заканчивали институт, где-то на последнем курсе примерно выходили замуж, и где-то, сдав выпускные экзамены, обзаводились ребенком. Вот это такая наиболее традиционная судьба моих ровесниц, моего поколения. Вот где-то вот в возрасте окончания института там люди обзаводились первым ребенком. Хотя всякое бывало, кто-то и на первом курсе. Но вот, кстати, там как раз и происходил выбор в пользу материнства. Потому что с маленьким ребенком, без должной помощи со стороны родителей, наверное, трудно учиться. Потом, понимаете, ведь есть такая вещь в психологии, как доминанта. Маленький ребенок, он настолько захватывает мать, он настолько поглощает все ее чувства, да и силы на самом деле, и время, что не остается просто пространства для каких-то интересов в плане учебы. Надо иметь какую-то колоссальную, нечеловеческую силу воли, чтобы с маленьким ребенком на руках еще и учиться. Почти невозможная ситуация. Поэтому зачем это противопоставлять? Выучись и потом рожай себе на здоровье. Кстати говоря, опять же, вот вы вообще где существуете, Юлия Арсенина? Вы в каком мире живете, в какой реальности? Наверное, вы знаете, что вообще общемировая тенденция, но за исключением там, ну, скажем так, не сильно развитых стран. Или это азиатский регион, или это там африканский регион какой-нибудь. Сейчас же мода на позднее рождение детей. Сейчас раннее рождение не слишком-то принято в цивилизованных странах. Поэтому вы как-то идете, ну, против течения, скажем так. Потом не забывайте о том, что существует разная степень зрелости женщины молодой и, соответственно, готовности к материнству. Ведь по вашей логике получается, что как только девушка созрела, ей немедленно, значит, путь в родильный дом. Вот созрела, значит, стала способна к деторождению, вот давай и занимайся этим деторождением. Но ведь вы понимаете, что если женщина внутренне к этому не готова, а она оказалась в такой ситуации, да еще и по каким-то причинам там, она не позволяет себе сделать аборт, либо это религиозное соображение, либо она прозевала срок. Ну, в общем, она вынуждена, что называется, рожать, но внутренне к этому не готова. Ничего хорошего, кроме плохого, от этого не будет. Между прочим, могу вам сказать, что вот если обратиться к психофизиологии мозга, то окончательное созревание всех участков головного мозга происходит где-то к возрасту 25 лет. И это прежде всего, между прочим, лобные доли, которые отвечают за мотивационно-волевой компонент, то есть за нашу мотивацию и за нашу возможность проявлять силу воли. Если человек не созрел, ему, наверное, трудно быть матерью. И не очень понятно, что из этого получится. То есть я понимаю, что если случилось, то случилось, и действительно раньше-то вообще там чуть ли не в 13 лет рожали, или там 14, в определенных, опять же, местах. Но там, во-первых, там, где это происходит, как правило, живут кланами. И воспитанием занимается не столько вот эта девочка крошечная, которая родила ребенка, сколько там ее старшие сестры, там какие-нибудь старшие жены или что-нибудь в этом духе. Не так все просто, не надо ссылаться на этот опыт, он для нас совершенно не подходит. Да, пожалуйста, я вас слушаю, как вас зовут, здравствуйте. Алло?
Здравствуйте.
Добрый вечер, как вас зовут?
Меня зовут Константин.
Да, Константин. Ну, что вы думаете по поводу того, что давайте вперед все рожать?
Я думаю, положительно.
Так.
Я вам скажу пример.
Угу.
Двух моих родственниц.
Угу.
Вот одна родственница забеременела, родители решили, что надо до замужества сделать аборт.
Угу.
Она больше ни одного ребенка не имела.
Угу.
Другая родственница забеременела, ей сказали, рожай. Она родила, уже несколько детей у них есть.
Угу.
Вот все.
Константин, о другом немножко речь, ведь я же не призываю ни в коем случае к абортам. Я призываю к превенции нежелательной беременности. Это же так просто. Это
нет,
так
это
просто.
Безусловно, по-нормальному, это должна женщина, безусловно, выйти замуж и в замужестве, само собой, все это делать.
Угу.
Но вот когда вы говорите... вот Арсению, Арсенина, по-моему, да?
Арсенина, да.
Я думаю, что смыслы в ее речах были несколько иные. Мы слышим то, что мы слышим. И, может быть, то, что она не смогла по-настоящему объяснить. Вот. Но вот женщина, когда она выучится, да, у нее появится карьера, дальше карьера, опять... То же самое. Карьера, это значит не один, не два, не три года и так далее. Понимаете? То есть у каждого свой путь в этой жизни.
Вот, Константин, согласна с вами, что у каждого свой путь в этой жизни. Безусловно. И есть женщины, которые, да, действительно делают карьеру и рожают там не больше одного ребенка. И есть женщины, которые вообще отказываются от рождения детей, да?
Да.
Child-free. И они тоже имеют на это право.
Да. Но все-таки я думаю так, что вот ссылаться на какие-то развитые государства, я бы не ссылался.
Mm-hmm.
Понимаете, эти развитые государства, мы видим, что у них творится. Вот. У нас свое развитое, нормальное, нравственное государство, которое вполне может эту задачу решить. Мужчина должен зарабатывать так, чтобы женщина, которая рожает, нормально и хорошо жила. Пока что у нас этого нет. Поэтому женщинам приходится, не надеясь на мужчин, которым вот обустройство самого государства не позволяет нормально зарабатывать с образованием, с желанием работать все, и содержать женщину, она стремится как бы внести в свою долю в семью и в то же время отодвинуть мужчину, что я и без тебя смогу. Понимаете?
Да, вот. Спасибо, спасибо большое, Константин, спасибо. Ну, Николай пишет, как минимум должна быть обеспечена поддержка государства, чтобы в крайнем случае женщина могла одна воспитывать ребенка. Сейчас этого нет, поэтому и рожают двое детей или отказываются от детей. Деревенский парень пишет, а сколько детей будет брошено, кто воспитывать будет, или наши рожать, а их руководить будут? А, ну понятно, да. Анна говорит, можно подумать, замуж выйти очень просто. А вот у 134-го еще больше приступ ханжества, чем у меня случился. Мода на позднее рождение связана с развратом современных женщин. Наблудятся до пресыщения, износятся телом, потом мужа ищут, боятся одиночка остаться. Это не пример. Каждый думает в меру своей испорченности. А есть женщины, которые действительно хотят учиться, которые хотят... быть образованным человеком, которые хотят быть современным человеком и ориентироваться в мире современных технологий. А им говорят, нет, ты лучше будешь дурочка недоученная, но зато будешь бесконечно рожать. Ведь тут же сказано в этом тексте, что чем раньше она типа начнет рожать, тем больше она успеет народить. То есть вот такое вот бесперебойное производство детей. Вот это отношение к женщине как к свиноматке, мне кажется, оскорбительным. И тут вот моя феминистическая какая-то часть взбунтовалась по поводу таких высказываний. Да, пожалуйста, ваше мнение, как вас зовут, слушаю вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Светлана, Москва.
Да, Светлана, вот что вы... Да, вот женский взгляд мне интересно.
Вы знаете, у меня вот есть сестра-близнец.
Uh-huh.
У нас с ней судьбы разные сложились. Я родила первого ребенка в 19 лет. Она смеялась, мне говорила, что это вообще бред, потому что это рано, то есть мы только окончили школу. И она вот делала карьеру. А я рожала детей. И вам хочу сказать, что вот мне уже 46 лет. Я как бы сейчас мать, я жду сейчас внука первого. Но она не смогла выйти замуж. И я вам хочу сказать, она очень сейчас, как сказать...
Завидует?
Жалеет. Нет, она очень жалеет. Она любит моих детей там и так далее, но все равно она вот жалеет, что у нее, она добилась очень хороших результатов в карьере. Вот, но сейчас, конечно, у нее большой пробел вот в этом. И очень она жалеет, очень жалеет.
Светлана, а у меня вопрос к вам. Вам пришлось вот жертвовать, скажем так, там, образованием, или вы вообще его не собирались получать?
Нет, вы знаете, мама нам внушила, что обязательно. Она всегда говорила, кому ты будешь нужна без высшего образования. И мы закончили институт, но разные. Я окончила Московский институт культуры, а она юридический. И я получила высшее образование, но я не смогла работать. Вот сейчас у меня взрослые дети, и я думаю, в принципе, я могу сейчас пойти и работать. Но как бы вот сейчас внук будет, я буду нужна. Но образование-то есть, но муж у меня помогал всегда мне учиться.
А сколько у вас детей? А сколько у вас детей?
У меня 3 мальчика.
О, какая красота!
Да, но вот так вот, в общем, жаль мне, просто жаль. Конечно, карьера это круто, но... Вот женское, оно неисполненное, очень ее, конечно, сейчас угнетает.
Да, спасибо большое, Светлана. Спасибо большое. Вот, собственно говоря, пример такого, ну, скажем так, традиционного развития человеческой судьбы. И, друзья мои, я ведь совершенно не считаю, что это плохо. Мне кажется просто вообще непонятным, почему нужно эти вещи противопоставлять. Вот образование в ущерб материнству. Почему нельзя и то, и другое, как говорил Винни-Пух, если можно без хлеба? Почему, если женщина хочет учиться, вот Светлана же все-таки выучилась, я понимаю, что как бы карьера – это не ее путь. Судя по всему, она карьеру не делала. Но так это тот вариант женщины, которая счастлива в материнстве, иначе бы у нее не было трое детей, иначе бы их было там как минимум 2, а может быть 1. И раз она вот свою жизнь так выстроила, значит, это и есть ее путь, и это и есть ее выбор. И ей не пришлось, опять же, вот что-то в ущерб чему-то. Видите, и образование получила, и 3 мальчишек родила. То, что ее сестра чего-то не смогла, я не думаю, что дело в том, что она получала образование. Я думаю, что там дело в чем-то другом. Там, наверное, нужен был психолог в какой-то момент, который бы помог ей налаживать отношения, который бы помог ей выстраивать правильные отношения с мужчинами. То есть там что-то в консерватории надо подправить. И я не думаю, что здесь обязательно... То есть я понимаю, что в нашем сознании, опять же, патриархальном, я на этом настаиваю, до сих пор либо карьера, либо семья, либо женщина, значит, вот такой вот это самое, конек-горбунок, понимаете ли, зубастый, либо она тихая, милая, вот как Светлана, такая мать, которая не делает карьеру. Ничего подобного. Абсолютно ничего подобного. Герман говорит, лично я не вижу ничего такого абсолютного ценного ни в образовании, ни в многочисленном поголовье, чтобы выпрыгивать ради этого из штанов. Жить надо, не мучаясь никакими комплексами и близких не мучить. Но если женщина к 30 годам, так, сейчас, подождите, Альбина написала, если женщина к 30 годам не созрела для рождения первенства, то в дальнейшем ей, может быть, лучше вообще отказаться от этого. Ведь есть большой риск, что ребенок будет больным. Если уж очень захочется родительства, то обратиться к другим формам, например, усыновления. Альбин, ну, мне кажется, это рискованно так об этом судить, потому что, во-первых, медицина давно шагнула вперед, во-вторых, мы знаем, что сейчас и после 40 женщины прекрасно рожают здоровых детей, и вот это, на мой взгляд, это все-таки предубеждение, что после 30 это уже рискованно. То есть, да, безусловно, с годами риски увеличиваются, но, повторяю, при современном развитии медицины их вполне можно как-то преодолеть. Да, пожалуйста, еще звонок принимаем. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Анатолий, Москва.
Анатолий, ну что вы считаете, загонять их всех в родилку, пусть это самое, один за другим рожают, а учиться будете вы?
С точки зрения природы я полностью согласен с этим врачом, который высказался, который уже обсуждают неделю, да.
Ну и какой вы ужасный человек, Анатолий.
Смотрите,
из какой пещеры вы вылезли?
Нет, тут не пещера. И вот так сложилось, посмотрите, все семьи, да, мужчина повзрослее, женщина помоложе. Это не только потому, что красивая, пощупать там, что вот она такая. Нет, это так заложено генетически, женщина должна молодая рожать. В моей семье двое детей, мне 37, жене 30, у нас двое детей. Угу. Мы на этом не собираемся останавливаться, но именно когда я искал женщину, не по красоте возраст, а я знал, что возраст должен быть меньше, потому что мне уже было 30 на тот момент, когда я полностью созрел в семье. А жену я искал помоложе, чтобы она родила мне здоровое потомство. Я за это. Но совмещать можно и то, и другое, и учиться при желании все можно.
А у вашей жены есть образование? Она захотела?
Есть высшее образование, так как и у меня. Но она его получила до детей.
Вот.
Но смотрите, учиться можно, все возможно, но дети, правда, вытаскивают все время из себя. Вот
конечно.
Просто, как какую-то я песню сейчас перепел, не минутки покоя, если у тебя девчонок двое. Вот у меня две девчонки, ты заходишь домой, и они на тебе висят, и пап, мам. И это продолжается вот просто беспрерывно.
Да, верещат круглые сутки, и совместить это невозможно с обучением.
Нет, ну смотрите, если двое и свободные графики, как у нас, да, то можно дать и жене время, если есть желание большое. Все начинается с желания. Если нет желания, можно оправдать все, что угодно. Ой, у меня дети, ой, у меня там то, у меня все. Если есть желание, значит, есть цель, и уже потом ты можешь кого угодно построить, в том числе и своих детей, чтобы добиться этой цели.
Отлично. Спасибо большое. Спасибо большое, Анатолий. Ну вот, видите, Анатолий говорит, что его жена, опять же, не выбирала между детьми и обучением, и образованием. Она получила образование, она имеет специальность, как я понимаю. Она сейчас, как я поняла, в удаленном каком-то варианте работает, раз у них там свободный график. Я же не против того, чтобы рождались дети, я же не против того, чтобы их было много. Да, пожалуйста, у каждого как бы своя мера чадолюбия, у каждого своя мера вот этой семейственности. Кто-то больше утопает в семье и живет интересами семьи, кто-то больше ориентирован на внешний периметр. Люди же разные, и никто не может призывать там к той или иной модели поведения, каждый выбирает ее себе самостоятельно. Но когда мы говорим о том, что вот есть такая рекомендация, и вообще вот вся эта риторика, особенно меня удивило, что чем раньше девочка родит, чем здоровее будет. Чем раньше женщина родит, это я могу согласиться, что и с Анатолием я согласна, что, да, собственно, это естественно, это нормально, это физиологично, когда молодая женщина рожает детей. Это есть хорошо, это есть правильно, организм к этому готов. Но почему надо понижать этот возраст и говорить о том, что вот чем раньше девочка, вот она вот совсем вот еще девочка, но она будет здоровее, родив ребенка. Я с этим категорически не согласна. И уж что там будет для нее лучше самой, мне тоже совершенно не ясно. Так что я по-прежнему как-то возражаю против этой риторики. Ну, а нет, я уже не успеваю один последний звонок. Ну, я думаю, что... Да, вот тут еще Герман что-то написал. А, нет, это я вас уже прочла, да, что из штанов не надо выпрыгивать. Виновата, говорит 493-й, государство, которое не дает зарабатывать мужчинам. Ну, в принципе, да, когда государство призывает женское население быть активным в смысле деторождения, оно, безусловно, должно больше заботиться о каких-то социальных гарантиях и социальной защите этих женщин и их детей, особенно если вдруг женщина оказывается одна и без поддержки мужа. Как мы видим, материнский капитал, он сыграл свою роль, но всех проблем не решил. И вот почему-то, собственно говоря, вот на этом фоне и появилась вот эта риторика, с которой я все-таки не соглашаюсь, несмотря на то, что вы сейчас привели примеры, которые мне скорее противоречат. Давайте послушаем новости.
Авторская программа Екатерины Собчик «Психология событий».
19:35 в студии «Говорит Москва». Еще раз добрый вечер. С вами по-прежнему я, Екатерина Собчик. Ну вот по предыдущей теме, значит, с одной стороны, нам... Так, нет, 08, вы все про политику растления. Вот Герман говорит, а вообще пусть эти региональные чиновницы сами определятся между собой, договорятся, а то государство просило вас не рожать, то рожайте как можно раньше. Ну, там, понимаете, что на последнем совещании обсуждали, то они потом нам и несут. А восьмой утверждает вот про растление, что 20 годам же девочки уже проходят все медные трубы и родить уже не могут. Не говорите глупости, прекрасно все могут родить. 709-й говорит, что я абсолютно права, просто чиновники стараются поправить демографию. Мечта, говорит, бывают плохие мужья и плохие дети. Какая глупость, что главная ценность в жизни — семья. Ну, это не глупость, просто кому-то везет, а кому-то не везет. Вот и все. Для кого-то семья — это действительно большая ценность, а для кого-то небольшая ценность, а у кого-то ее просто нету. Ну и Альбину, наверное, последнее прочту по этой теме. Природа в мужчин точно же заложила способность к воспроизводству. В обществе не мужикратической модели могло быть так, чтобы выращивание и воспитание детей было бы целиком обязанностью мужчин. Нечего им учиться и делать карьеру. С молодых ногтей должна обвешиваться детьми, менять пеленки, вытирать сопли, варить борщ. Вот такой вам ответ, понимаете ли. Ух ты! Так, друзья мои, перейдем к следующей теме. И по, соответственно, новой теме прошу вас мне и писать, и звонить. Немного ужаса и кошмара. Так, немного Хичкока. Значит, это, слава богу, не наша история. И я специально об этом сейчас буду говорить, чтобы вдруг это не стало нашей историей, поскольку, так сказать, всемирная сеть не дремлет, и информация очень быстро перетекает с одного континента на другой. Пока это была американская история, которая состояла в следующем. Значит, одна мамочка, видя, что ее малыш, а малыш такой маленький, которого еще с ложечки кормят, что этот малыш плохо ест, капризничает, отворачивается, там, я не знаю, плюется, что он там еще делал, я не знаю. И не зная, как на него воздействовать, на этого ребенка, придумала очень оригинальный способ. Она посадила перед ним его мягкую игрушку и начала ее бить. Начала бить эту игрушку, ребенок оторопел, видимо, от ужаса открыл рот, и она благополучно в него запихала эту еду. И потом эта практика прокатилась, я уж не знаю, в каком масштабе, но она прокатилась по Америке, и многие стали воспроизводить эту модель поведения и избивать мягкие игрушки на глазах ребенка. Ребят, это действительно Хичкок, это действительно ужас и кошмар, потому что каждый из нас был ребенком. И каждый из нас, я думаю, испытывал глубочайшую привязанность к какой-нибудь игрушке. Привязанность настолько острую, глубокую, что она, ну, доставляла просто физическую, нет, ну не физическую, острую душевную боль, если с игрушкой что-то случилось. То есть, ведь что происходит вот с точки зрения психологической? На вот эту игрушку, причем это может быть какая-нибудь игрушка, там, любая абсолютно, но именно выбранная, именно избранная, она является объектом огромного переноса сильных чувств и мощной проекции самого ребенка на эту игрушку. Поскольку у маленького ребенка очень плохо развито представление о границах собственных личностей, то у него происходит определенного рода идентификация вместе с этой игрушкой. И как бы игрушка становится продолжением его, и игрушка становится иногда замещением его. И вот вы представьте себе, что на его глазах его какую-то вторую идентичность избивают. Ну, в общем, почти пытают. Это такой ужас, это такая травма, на мой взгляд. Лучше бы она ему дала подзатыльник, честное слово. Да, а нам говорят, 493, а нам постоянно ставят в пример Америку. Да идиотов везде хватает. А Германга-то потом снимают фильмы типа «Проклятие Аннабель». Вы знаете, я видела анонс, я ни за что не буду смотреть этот фильм. Вот там такая-то страшная кукла в этом анонсе. Видимо, кукла, которая за что-то будет мстить. Нет, не хочу. То есть это очень страшная история, и она совершенно зловещая. Это зловещая экзекуция. Это фактически может быть приравнено к моральным пыткам. Причем, какие это еще за собой последствия влечет? Ведь это та травма, которая может очень сильно повлиять на отношение ребенка к матери. Потому что мать, вот этот, безусловно, авторитет, это витально необходимое существо, вдруг оказывается в глазах ребенка фактически садистом. И это очень страшно. И там такое может в голове навариться и накрутиться, что я умоляю вас, если вы увидите вот подобную информацию, ни в коем случае не вздумайте это дело повторять. Еще раз повторяю, если так необходимо проявлять насилие, на самом деле лучше шлепнуть ребенка, чем на его глазах истязать его любимую игрушку. Тем более мягкие игрушки, они же такие милые, они такие мимишные. Ой, ужас просто. Да, пожалуйста, ваш звонок, я вас слушаю. Как вас зовут? Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый вечер. Снова капитан Очевидность.
Да, слушаем вас.
Я с вами совершенно согласен, что то, что вот произошло в этой ситуации, да, это неправильно и нехорошо, и мамочке, наверное, не следовало бы так поступать с игрушкой. Но то, что вы предлагаете, это тоже ужас и...
Да безобразие, я же понимаю.
Нет, вот смотри, вы сказали, лучше бы она дала ему подзатыльник. Mm-hmm. А вы представляете себе, вот 100-килограммовая туша, как следует размахнувшись, дает подзатыльник своему, допустим, 4-летнему ребенку,
да нет, ну никогда
и наносит
туша...
ему черепно-мозговую травму, и он вырастает дебилом конченым, ну и потом становится, допустим, вашим пациентом.
Я понимаю вас, капитан. Не, ну понимаете, никакая
туша... Лучше поясните все-таки мамашам, чтобы они детей не били, потому что мамаша-то, сами понимаете.
Капитан, очевидность, вы... Да, пожалуйста.
Еще маленькая ремарочка.
Да.
Смотрите, вот по предыдущей теме, если позволите, вот есть такая женщина в России, Наталья Касперская. Вот, если кто не знает, это одна из богатейших женщин России, которая не за счет того, что у нее муж, мэр Москвы, допустим, разбогатела, да, а заработала свои сотни миллионов долларов, еще раз слушайтесь в это, угу. Сотни миллионов долларов на IT-технологиях. И она, соответственно, и образование получила, да, и карьеру сделала, и 5 детей родила.
Вот.
Не усыновила, а 5
вот.
Детей родила.
Вот.
К чему я это говорю? К тому, что к карьере настоящего таланта рождение даже 5 детей никак не помешает. А дешевым бездарностям никакой отказ от детей, никакой child-free вообще никак не поможет.
Спасибо большое, спасибо большое. Ну вот да, одно другому не мешает. Что касается 100-килограммовой туши, я еще раз говорю, что есть все-таки материнский инстинкт, и никакая туша, если она психически здорова, конечно, никакая туша не нанесет ущерб ребенку. Слушайте, ну что мы будем, кого мы обманываем? Будто бы никогда мама не шлепала ни разу своего ребенка. Я вас умоляю. Я вам могу вот просто рассказать такую вещь, когда, значит, я была в соответствующем возрасте. У меня было 2 игрушки, и одна из них, ну, у меня папа тогда работал за границей, он мог мне привезти такую великолепную куклу, большая кукла, кукла в великолепном платье, в общем, вот такая, о которой только может мечтать девочка. Вот была у меня вот эта кукла, и была у меня мартышка, вот. Мягкая игрушка такая, знаете, с длинными руками, короткими ножками, торчащими круглыми ушками. Мартышка, которую звали Топсик. И я предпочла вот из этих 2 игрушек, естественно, мартышку, потому что она мимишная, она умильная, она чудненькая. Кукла, ну что, она вот стоит как изваяние, вот такая вся красивая, прекрасная, как дура. Думаешь, ну... Да, стоит и стоит. Я не помню, чтобы я как-то очень много в нее играла. Я на нее любовалась, я могла ей похвастаться перед девочками. Но чтобы я... А вот эту мартышку, которую звали Топсик, можно было взять на руки, можно было закинуть его ручки к себе на шею, и он меня обнимал. Я была очень привязана к этому Топсику. И я вам могу сказать, что я никогда не могла лечь спать спокойно, если я не была уверена, что Топсик сидит там в удобной позе. что он не валяется где-то, не дай бог, вниз головой, а вот он сидит или лежит в удобной позе, что если зима и холодно, то он накрыт одеяльцем. И ну, это было, по сути дела, имитация отношения к ребенку. Вот это первая тренировка эмпатии, это первая тренировка способности заботиться, которую ребенок ощущает. Ну, там, мне, естественно, вы тогда уже было там не два и не три года, а там, наверное, это было что-то такое дошкольное или раннешкольное. Но представить себе, что моему топсику кто-то сделает больно, что кто-то его ударит, я не могла видеть, если там мама, делая уборку, его как-то ну, пренебрежительно брала там за ухо или за лапу. У меня это прямо в сердце откликалось. Я совершенно не могла перенести, что ему сейчас плохо, ему сейчас больно, ему сейчас обидно. Вот, собственно, и наносить вот такой моральный ущерб ребенку, безусловно, нельзя. Да, ваш звонок, пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте. И я, конечно, против и того, чтобы бить ребенка, и против того, чтобы бить его любимую игрушку. Но меня в этой истории заинтересовал один вопрос. А для чего вот эта мать, так сказать, это, ну, назовем так, разрекламировала? Для чего, так сказать, она то ли денег хотела заработать или прославиться? Ну, допустим, она сделала. Допустим, она изобрела метод, как, так сказать, ребенок больше... лучше будет есть. Но для чего это пускать, что называется, в широкие массы?
Ну, сейчас же широкие... Простите, а как вас зовут?
Олег.
Олег, ну, сейчас же в широкие массы пускается абсолютно все. Она сидит, ест пирожное и выкладывает в Инстаграм. А тут, понимаете ли, педагогический ноу-хау. Конечно, сейчас же все публикуется. Я думаю, что вы человек, скорее, там, моего поколения, если я правильно вас поняла. И я точно даже, как вы, не понимаю, как можно вообще выкладывать... ну, элемента собственной жизни. Категорически не понимаю. Но, видимо, нам с вами это и не понять.
Нет, я, допустим, готов понять, если человек, ну, скажем, установил какой-то рекорд сам там, ну, я не знаю, там, на лыжах с горы спустился, так сказать, или еще что-то такое, или зимой купается в проруби, там, ну, допустим, я, хотя это тоже самопиар, это понятно, но, так сказать, у меня вот сложилось впечатление, может, я сто раз не прав, что она хотела, ну, не просто прославиться, а как изобретатель нового метода, ну так, если попросту сказать, на этом пиаре денег заработать. То есть ее
ну, Олег, волнует... мы тут с вами можем только догадываться, что мы будем ей приписывать свои умные мысли. А она не сказала, зачем она это сделала, и мы не знаем. А то, что вот это стало воспроизводиться, вот это меня, честно говоря, очень напугало. И я подумала, что, ребята, давайте я вам про это расскажу. Если вы на это наткнетесь, пожалуйста, не повторяйте этот опыт. Я вас очень прошу, не делайте этого. Это действительно может быть приравнено, на мой взгляд, к моральным пыткам. Я категорически
настаиваю.
Разумеется,
это может быть приравнено, но у меня такое впечатление, что когда, как вы сказали, стало воспроизводиться, это какой-то стадный инстинкт, так сказать, вот когда, ну, кто-то что-то сделал, а все остальные бездумно повторяют, хотя, может, у них и дети-то едят нормально.
Может быть, но, Олег, очень многие вещи, оказавшись опубликованными, действительно потом воспроизводятся, хочется повторить этот опыт, кому-то это кажется остроумным, ведь, понимаете, у них же мотивация самая, я думаю, что не на есть гуманная, я никогда не подниму руку на собственного ребенка, но я зато костыляю его плюшевому медведю. И никому же ущерба не наношу я. Так что вот, наверное, вот так. А что она там заработала или не заработала, мы не знаем. Да, еще раз, пожалуйста, друзья мои, я вас приглашаю к разговору, потому что тема вроде бы такая частная, но, на мой взгляд, довольно другая, ну, страшненькая и требующая внимания.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Екатерина, это Андрей. Знаете, я тут вижу... такую очень неприятную проблему вообще вот в западном мире, да, в широком смысле. Само образование для разных слоев, оно очень разное. Значит, вот среди низких слоев преобладает, да, и вообще практически пропихивается полнейший механицизм отношения к человеческому телу, к человеческому существу. То есть, ну вот, собственно, да, на чем потом зиждется все эти варварские способы наведения демократии, да, значит, ну вот то, чего мы возмущаемся, да, то есть не тому, чего...
Андрей, простите, я пока не очень понимаю, куда вы клоните. Давайте мысль основную.
Да, значит, человек, значит, ради того, чтобы сделать благое дело, да, просто чтобы ребенок открыл рот, да, значит, перестал, значит, ну, как-то сопротивляться принесение еды ему в рот, да, значит, она совершенно механистически находит способ, да, ее учили в школе, что, значит, главное добиться какого-то вот результата промежуточного, да, значит, и все, вот открыл рот, и вот, понимаете, то есть дальше мысль не идет.
Я понимаю, то есть вы имеете в виду, что человека, да, так научили думать, да?
Конечно, конечно, то есть вот этот механистический подход, значит, ко всему, ну, как говорится, вот открою, вот все, это самое главное, то есть не надо думать слишком долгие мысли, да, значит, а то умным станешь, понимаете, вот это очень плохое, да, конечно, слоями вот социальными, там, конечно, высшие слои совсем другое образование получают, да, вот, а вот это вот внизу, это вот большая беда.
Да, поняла, спасибо, спасибо большое, Андрей. Давайте вот еще звонок примем. По-моему, нам Анна дозванивается, если я не путаю. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Катерина Юрьевна, а у меня у кого вот какой вопрос. Вот ребенок вырастет, да? Мама состарится. Или всякое в нашей жизни бывает. Вдруг у мамы инсульт. Или старческая деменция. Или не приведи Господь Альцгеймера. Я этого не желаю. Но она станет вот, ну, практически ребенком. И будет капризничать, и не будет есть. Вот ребенок возьмет какую-нибудь ее вещь, которая ей дорога. Ведь у нас же у всех есть вещи, даже старости, которые нам дороги. Правда?
Да.
И будет на глазах у нее над этой вещью издеваться, только чтобы она от неожиданности открыла рот.
Не получится.
Почему?
А я вас уверяю, как психолог, не получится. А другая психика, другие механизмы. Нету вот этой эмоционально-болезненной привязанности как к одушевленному объекту. Мне, может быть, очень дорога там какая-нибудь кофточка или, я не знаю, подушечка, но я ее не считаю живой, и я не считаю, что ей больно. Вот когда я относилась таким образом, там, к своему топсику, я была уверена, что ему больно, я была уверена, что ему обидно, я его одушевила. А в отношении...
Хорошо, а если от неожиданности откроет рот, от того, что...
Нет, ну, слушайте, ну, можно вообще все что угодно, надеть какую-нибудь чудовищную маску, я не знаю, включить какую-нибудь жуткую музыку. Мало ли, каким образом можно человека удивить, но...
Ну, у ребенка-то уже будет психология, что это можно?
Что можно?
Что можно сделать все что угодно, то чтобы мама открыла рот.
А, вы имеете в виду, что ребенок плохому научится? Я не думаю, что ребенок это запомнит и свяжет. Вот он это не свяжет с открытым ртом. Он это свяжет, наоборот, с тем, что моя любимая и не подлежащая никакой критике мама способна на жестокость. Вот этот вот когнитивный эмоциональный диссонанс его будет тревожить. А что он там плохо ел, это все забудется, уверяю вас.
Ну, дайте Бог, посмотрим.
Да, да, спасибо, спасибо большое. Ну, вообще, она сильный пример привела, да, это слабоумная старушка, на глазах которой терзается ее любимая какая-нибудь вещица, она открывает рот, но она откроет один раз рот, вы засунете одну ложку, а потом она этот рот так закроет, что вы будете ее внутривенно кормить глюкозой. Герман говорит, а все начиналось с избиения чучел начальника в комнатах психологической разгрузки. Все было согласно рекомендациям психологов. Вот и доигрались, добрались до топсиков. Это Герман говорит. Ну вот восьмой, да, совершенно справедливо, говорит, что эта мамаша издевалась не над куклой, а над психикой ребенка. Альбина спрашивает, а если над игрушкой издеваются другие дети? Так это и есть абсолютно беспроигрышный, жестокий способ оказания давления, способ доминирования. Дети так и делают. Они отнимают любимую игрушку у своего там какого-нибудь согруппника по детскому саду и швыряют, вышвыривают в окно, кидают в угол, пинают ногой. Это и есть опосредованное физическое издевательство над самим владельцем вот этой игрушки. Все правильно, так оно и есть. Я еще раз говорю, для детей это очень больно. Так, да, пожалуйста, ваше мнение, я вас слушаю. Как вас зовут?
Здравствуйте, Владислав. Вы знаете, тут начали пример женщин приводить, Касперскую привели. 5 детей, но там и роль мужа, надо не забывать. А во-вторых, у нас есть женщины, которые не дедушками, а над людьми издеваются. Такая, как Элла Памфилова, не допустила референдум по повышению пенсионного возраста, которая не допустила Навального до выборов. Она вообще попала в уголовную статью в будущем.
Владислав, вы о чем? Мы об игрушках.
Я о детях, об американской женщине, которая над игрушками.
Да.
Давайте об наших женщинах разговаривать тогда.
Так я о них и разговариваю. Я их и я ради чего я этот разговор затеяла? Я призываю, чтобы они не вздумали этот опыт воспроизводить. Так, тут у нас. А, я поняла, это надо было мне пальцем смотреть смски, которые идут на говорит Москобот. Так, все, я уже перестала слушать и читать смски, которые касаются предыдущей темы. Ну, вот Тукс говорит, а зачем кормить, если не хочет? Ну, покормите через 10 минут. Ну, у вас, наверное, не было маленьких детей. Это часто бывает большой проблемой, когда дети не хотят есть, и накормить их можно только каким-то обманом. Деревенский парень говорит, моя разбила PlayStation у детей, была злая. И что, утром поехала в ремонт, отдала на деньги большие, попала, больше не трогает. Ну, вот видите, да, вспылила, совершила насилие над PlayStation. Хотя я не думаю, что его вот так вот одушевляют, как мягкую игрушку. Все-таки мягкая игрушка — это что-нибудь особенное. Потому что там очень много ощущений, там тактильные ощущения, там какой-то запах обязательно специфический, который исходит от этой шкурки. Там визуальный ряд очень приятный. Иногда эта игрушка еще там каким-то образом мурчит или там мурлыкает или тявкает. И все это создает вот такое объемное пространство для переживания и какого-то комфорта, и какой-то, может быть, даже защищенности. И, кстати говоря, это работает против вот этого специфического детского чувства одиночества, которое очень часто у деток бывает, вот он, особенно когда лежит в кроватке, недаром же они спят с этими игрушками. Вот ему одиноко. Идеально было бы там с мамой и папой, а его уже приучают спать одному. Вот эта игрушка, она это одиночество и помогает преодолеть. Да, слушаем вас, как вас зовут, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Екатерина, Ростислав.
Да, Ростислав, здравствуйте.
А все же отношение к куклам в России сейчас не такое, как раньше, и у нас тоже. Потому что я вспомнил, вот вы помните распространенность разных кукол в магазинах при Брежневе? Вот. Ну, сейчас, наверное, власть думает, что вот заигрались тогда в куклы и женственность, и проморгали потерю СССР. И сейчас вот у нас так куклы не распространены, мне кажется, вот как элемент мобилизации, вот на озлобленности. Даже вот «Спокойной ночи, малыши» уже передача не такая добрая, как при Брежневе.
Что-то мне кажется, что это какая-то очень сложная мысль. Мне кажется, что все равно... Да, действительно, куклы тоже меняются, и сравнить там какую-нибудь Барби с этой куклой Машей мордастой, которая была в моем детстве, довольно сложно. Но представить себе, что это какая-то осознанная политика на то, чтобы там что-то воспитать и кого-то мобилизовать, я не думаю. Потом мягкие игрушки никто не отменял все равно. Я понимаю, что есть более современные мальчиковые игрушки, есть более современные девчачьи игрушки, там это не только куклы, но и куклы, и кухни, и коляска, и прочая атрибутика. Но мягкая игрушка, я вот только что минуту назад рассказала, какой комплекс чувств и ощущений вызывает эта игрушка, и как она действительно создает условия для такого очень сильного эмоционального переноса, при котором ребенку доставляется реальная, настоящая душевная боль. Это очень больно. Причем, ведь как это может еще произойти? Почему это опасно? Ну уж если совсем в конспирологию впадать. Он может забыть этот эпизод, но сама по себе травма и след от этой травмы, он останется и каким-то образом может деформировать вплоть до того, что отношения с матерью. И будет непонятно, почему ребенок к ней так относится, а не иначе. Ну вот, собственно говоря, я на сегодня себя исчерпала. Я пойду и подумаю, о чем мы поговорим с вами в следующий раз. До свидания.
Психология событий.